Сегодня будет пятое занятие с цикла «Он и она». И вкратце, значит, напомню о этом термине «Эйзер Кнехт», да? «Помощь напротив», которая относится к Иша, к жене, к женщине. И у этого термина было две интерпретации, этому термину даны. Я сейчас напомню вкратце. Первая интерпретация...
Просит громче. Компьютер просит громче.
Первая интерпретация, термин «Эйзер Кнехт», относится к тому, что сказано в Геморе. Если он имеет схуд, заслугу, то она будет ему «Эйзер» – помощь. А если нет, то она уже будет «Кнехт» – против него. У них начнется «Мухама» – война. Значит, суть объяснения этого была в том, что если он совершает нечто неправильное, в частности, авейра, тогда его одежда, его нешамы загрязняется, появляется затемнение. Дальше, там, где затемнение, там, естественно, приходит ситрахр. И поскольку Иша и Иш, муж и жена, связаны между собой внутренне, тогда вот... В это соединение за счет его действия была принесена ситрахра, она там появляется, куэхра. Точно так же, если она делает что-то неправильное, механизм также будет работать. Ну, а там, где ситрахра на внутреннем уровне, там на внешнем обязательно будет махлокет, разногласие. И разве накал этого разногласия? Вот механизм, почему... это будет уже кнегду, против. Дальше, с этой, значит, небольшие вещи буду добавлять к тому, что говорилось раньше, то, что не, в тот раз не было произнесено. Значит, в принципе, если бы не было Иша, жены, он бы сделал эту авейру, появилось бы это загрязнение, появилось бы вот это затемнение, куэхра усилился бы в нем, и что? Какие последствия? Ну, в обычном случае, как с гуся вода, он просто не почувствовал. Дальше, если человек чувствительный к таким вещам, он это почувствует, потому что в отношениях с Шамаем они, так сказать, начали портиться. Ну ладно, значит, жалко, конечно, вздохнет и пойдет дальше, так сказать, через неделю, через месяц восстановлюсь. Потом снова падение может быть. То есть вот это затемнение внутри, оно может, так сказать, человек может относиться к нему относительно легко. Легко. Дальше, если это возникает, так сказать, в доме война, в результате он понимает, из-за чего, он уже не будет так вот просто относиться к этому. В этом смысле это уже не просто кнехт против него, это помощь ему. Больше он, так сказать, проснулся, сообразил, что происходит в мире, как мир устроен. Это вот первое объяснение «Эйзер Кнехт». Второе объяснение, которое давалось в прошлый раз, на последних двух занятиях, оно связано с концепцией «Шлеймут» – совершенство, законченность. Как дело, значит, происходило изначально? Акодеш Борух взял у Адам, Ришон, первого человека, какую-то часть, цело, и преобразовал в Иша, женщину, жену его, и привел к нему. Значит, сначала, вот, когда у него взяли эту часть, он потерял шлеймут. Часть от него ушла. Потом вернулась эта часть, и он обрел шлеймут. В чем суть, основа на самом деле этого шлеймут в теории? Это то, что теперь появилось соединение он и она. И он дающий, она принимающая. Вот идет между ними эта, так сказать, работа. Прикачка, так сказать, шефы от одного к другому. И это вот возникает между ними за счет этого двойкут. Сближение. Лепились. Это и есть шлеймут. Совершенство, законченность. Это такова теория. Это на практике. Забудем сейчас, так сказать, уже про Адам и Хаву. Вернемся там к Шмерл и Ривке, скажем. Людям, они, эти два человека, он, она, так сказать, не была взята от него, она дама посторонняя, они встретились, находятся на расстоянии. Ну, и мы говорим, так сказать, не о физическом расстоянии, а в чем суть как бы этого расстояния на самом деле? Что создает расстояние между ними? В чем близость? Близость, мы говорили, есть не вот три параметра. Физический, душевный и духовный. Мы говорим сейчас исключительно про этот средний душевный параметр, где рассматривается медот человека, его качество, характер, вот это. Так, значит, качества, вот у них такие качества, что они еще не подходят друг для друга. Это есть разделение, это есть расстояние между ними. Вдумайтесь в это. В чем расстояние между мною и ею на этом уровне? Качество. Другого нет. Именно это. Дальше, если идет между ними совместная работа, он обрабатывает, она обрабатывает его качество, он обрабатывает ее качество, так скажем, тогда возникает ситуация, когда это расстояние сокращается, наконец вступает двейкут в идеале. Он дающий, она принимающая, и все идет как задумано. Это и есть уже шлеймут, совершенство. Это вот уже эйзер, помощь. Потому что она помогла ему осуществить этот двейкут. Если этого нет, у него есть что давать, но некому дать. Нет законченности, нет совершенства. На чем основано это совершенство, если оно достигнуто? На чем основано двикут? Очевидно, на их природе. Природа имеет вот эти три параметра: физический, душевный и духовный. И вот разные вариации здесь, что в какой степени присутствует в их близости, определяют прочность этого двикут, прочность этого совершенства. Если в этом совершенстве, в этом двикут, в этом соединении давлеет высокое начало, тогда это вот это соединение, оно имеет характеристику прочности, оно прочное. Это легко понять, почему, откуда идет разрушение. От него, от этого коих несчастного, плохого, коихра, от ситрахры, это сила, которая приносит разрушение в мир. Если высокое начало присутствует в этом соединении между ними и ею, они как бы подняты, оторваны, у них есть защита. Ситрахра не может подступиться. Но если основа этого соединения пониже, и чем ниже, тем, так сказать, опаснее, тем реальнее ситрахра будет иметь возможность вмешаться в события, вот там уже оно соединение будет прочным. Значит, сегодня мы будем говорить о третьем о третьей стороне этого понятия эйзер-коннегда. Третий взгляд на вещи. Что за этим стоит? Начнем с Геморы. Гемора в Амиции. Гемора говорит следующее. Так, сейчас найдем. Ага. Вот это место. Угу. Йома Рав, сказал Рав. Кол хахойлик беэйцес и что? Каждый, который идет за советом своей жены, нофил бгейном. Он падает в геном. Значит, интересное утверждение. Я вижу улыбку на лицах. Я думал, наоборот, люди будут так опечалены событием. Падает в геном. Это, так сказать, есть о чем подумать. Зачем? Вещь нелепая, вызывающая нелепая, требует понимания, что имеется в виду. Ясно, что буквально ее понимать нельзя. Так, ну давайте читать дальше. Что дальше Гемора говорит на этот счет? Омар лей рав папа лей Абая. Рав папа сказал Абая. Иха омри инши. И вот говорят люди. Жена твоя короткая, невысокая имеется в виду. Наклонись, пригнись. И послушай ее шепот. Ну, это утверждение уже, так сказать, не столь... непонятное, как предыдущих, хотя тоже здесь есть моменты странные. Короткая, невысокая жена, но если она, так сказать, повыше ростом, что это меняет? Почему-то она шепчет здесь, а не говорит нормально, человеческим голосом, зачем шептать? Что здесь понятно наверняка, это что вот она дает совет, и его надо послушать. В этом смысле это противоречит тому, что сказал Рав до этого. Он говорил наоборот, следуешь советом, так пойдешь в геном. Это вот то проблема, которую Гемора выдвигает. Два утверждения, одно противоречит другому. Послушаем, и Гемора дает два ответа. Значит, первый ответ говорит о том, что это просто разные случаи. Рав говорит про один случай, а Рав Папа говорит про другой случай. Рав говорит про случай, первый ответ, дела мирские, а Рав Папа про дела домашние. Что значит мирские дела? Ну, это вот социальная активность человека, его профессия, то, как он, так сказать, вышел в мир, наружу. И он дома проявляется, а, так сказать, вовне. Дом – это вот то, что связано уже с домом, что здесь. Воспитание детей, скажем, домашний уклад, определенная защита семьи – это вот дом. И тогда получается, что если речь идет о домашнем укладе, то надо, наоборот, послушать. А если речь идет о внешней стороне, тогда тут есть вот опасность, что это же геном. Это первый ответ. И второй ответ, что речь идет о небесных делах или о мирских делах. То есть, если речь идет о небесных делах, тогда следование совета приведет в геном. Если следует, если речь идет о мирских делах, тогда наоборот, слушай, что значит небесные дела. Но это то, что связано с духовным уровнем человека уже. В частности, его служение Творцу. Мы видим вот два ответа, и в этих двух ответах есть общее, есть разница. В чем общее? Если речь идет о доме, все согласны, надо слушать. Если речь о небесах, нет спора, значит, пойдешь в геном. Ну, не берите как бы это прямо так сразу, но все это нуждается в объяснении. Пока просто вот на первый взгляд. Но если речь идет о мирских делах, тогда вот есть разница во мнениях. Либо слушай, либо наоборот, кажется, не слушай. Вот так, как Гемора представила соотношение между Иша и Ша в данном случае. Значит, ну, тут я бы хотел, значит, дать предупреждение. Вот перед нами Гемора. И вроде уже прорисовывается, выясняется, что здесь разные стороны, есть вот три уровня, здесь дом, внешняя среда, духовный мир, неба. И вот здесь есть опасность. Да, я понял, пойду дальше. Принцип, по которому, значит, написан Гемора, она дана для изучения, а не для ознакомления с информацией. И когда человек останавливается на этом уровне, я знаю информацию, пойду дальше, а на каком-то интуитивном уровне уже это понимаю, все, это конец истории. Он не будет знать, он не будет понимать, что на самом деле Гемора имеет в виду. Она, так сказать, она требует постижения, выяснения. И вот нельзя понять эти три вещи – дом, среда, небеса, про которые здесь вот речь – пока мы не знаем, а в чем, собственно, основа этого. Откуда взялось это разделение на три? Какое это отношение имеет к Иша-Иш, к их природе? Это надо понять в первую очередь. Тогда Гемора станет ясной. Пока этого нет – есть какое-то интуитивное ощущение того, что что-то понял. Ну, человек не говорит, что я что-то понял. Он говорит, я понял. Вот что он говорит. Мы вот сейчас будем понимать, стараться понять при помощи источников. И при помощи небес. Потому что источников мало, надо сейчас я дошимаю иметь. Так. На одном из занятий приводила Зоэр, в котором сказано, что буква самых появилась в Хумаш тот первый раз, тот самый момент, когда была, когда вот происходило сотворение женщины. И идея Зоэр была в том, что самых означает, если расписать эту букву, как она произносится, самостоятельно слово «опора». Вот Иша, она опора для Иш. Жена опора для мужа. Это выяснялось, что за этим стоит. Мидра дает другое объяснение в этом месте. Самых появилась первый раз, вот когда была Иша сотворена. И Мидраш говорит так. Пришла Иша, пришел Сотан. И другой поворот. Тут не Эйзер, а тут наоборот Кенегдо, и очень сильно против. Значит, при чем тут Сотан, Сатан? Вообще с этим Мидраш есть две проблемы. Первое, Сатан пришел не в шестой день, когда была сотворена Иша Хава, А во второй день, что это значит, геном были сотворены во второй день, мы или сейчас не будем, на одной из лекций это говорилось на самом деле раньше. Но вот факт в том, что геном, сатан пришли на второй день, были созданы. Здесь говорится в шестой день. Одна проблема. Вторая, на самом деле слово сатан пишется не через самых, а через син. Хотя звучание то же самое, но написание-то разное. Это проблема. Есть три буквы Лошон ха-Кодеш, шин, син и самых, которые, как учит Рамхаль, связаны между собой следующим образом. Шин. По написанию, если посмотреть свиток Торы, то это три буквы вав, сходящиеся в одной точке. И означает это концепцию шефа, приходящая в мир. Хесед, дин, рахами. Это три канала, по которым спускается шефа сверху, три основных канала. Они спускаются в одну точку в творение. Это буква шин. Буква син имеет то же самое написание, но накуда она сверху справа перешла на левую сторону. Значит, здесь, в принципе, тоже шефа идет, но правая сторона подменена левой. Это значит, произошел переход от хесед к дин. Хесед – это символ хесед, правая сторона. У дин – левая сторона. И когда мы имеем переход от хесед к дин, это обязательно сужение шефа. Это известно, про это тоже мы тысячу раз говорили. Тут син – это тот же шин, но шефа уже убавлено. Дальше появляется самых. Это же звучит как син. Но написание же другое, это кружок. Это единственная буква, которая так не имеет, она полностью замкнутая. Все остальные буквы, они не имеют этого написания. Замкнутая буква. Вот в концепции распространения шефа, по которой мы сейчас говорим, получается, что син, самых, это буква, которая не пропускает в себя шефа уже. Там минимальный уровень шефа. Минимум. Слово «сохал», «глупец», «сихлус», «глупость». Вот отсюда и пошли. Сужение шефа. Человек не может так правильно мыслить. Откуда недостаток мысли? Сужение шефа. Внимание. Значит, вот эти три буквы. Шин и син связаны между собой. Син и самых связаны между собой. По звучанию это то же самое, но здесь гораздо больше сужение шефа. На одном из занятий мы говорили, что иногда бывает так, что хахомим, слово, которое на иврите, на лошон ха-кодеш, заменяет словом на арамейском. Так вот, если посмотреть, как сатан пишется в арамейском, то так как раз так и будет. Самух, тет, ну, син как раз и меняется на самух. То есть, когда Мидраш сказал, что сатан пришел, он имел в виду арамейский язык. Самух – это вот на арамейском так и будет. И в чем суть перехода этого с иврит на арамейский? Идея, вот, как значит, говорилось на занятиях, стоит в следующем. Лошон ха-кодеш – это пнемиют, это внутренняя часть чего бы то ни было. Язык, он описывает что-то. Когда это идет через лошон ха-кодеш, это описание внутренней сути события. Дальше есть внешняя сторона. Вот это уже арамейский. Соотношение между лошон ха-кодеш и арамейским – это внутреннее и внешнее. Это как нашама и гуф. Душа и тело. Значит, что получается? Когда пришла Иша, пришел сотан, это Мидраш сказал. Значит, как это понимать? Исходя вот этих букв, то, что мы сейчас выяснили. Как была сделана хава? Взяли цело из Адама. А Кодыш Боргу взял целое из него. Целое – это какая-то часть. Что это за часть? Забудем про ребра, про атономию. Мы с Хумишем имеем дело не с атономией, не с медициной. Что такое цело? Гематрия 190. 190 – это гематрия слова «кац», край, конец. С какой части шабыта была взята это цело? Не из верхней части, не из головы. Глава – это край, верхняя только. Значит, она была взята с конца, но не с верхнего. Как она была взята? Сказано, что вот было Тардейма, глубокий сон, Хакодеш Борух Ху навел на человека. Что это означает? Означает, что его душа была взята от него в этот момент в большой степени. Так же, как человек во сне, вот как люди сейчас начинают спать, да? Душа была взята, и осталось нечто близкое, совсем-совсем невысокое, низкая природа. Была бы так, вот целая оттуда была взята, причем не из верхней части этой низкой природы, и началось преобразование. Ее перестроили так, чтобы она была способна принимать то, что он дает. И в процессе этой перестройки и ему, и ей вернули душу. Сказано, вот посуд говорит, «Вейвен, Ашем Луким, Эсхацел». Значит, построил Ашем Луким, «Вейвен». Мы читали гематрию на занятии. Гематрия вышла 68. Это гематрия слова «Хаем», «жизнь». Это значит, что жизнь, откуда жизнь? Она от души. Нет другого источника в теле человека, как источника жизни, как его нефеш, рух, нашима. Душа, она дает жизнь. Так вот, что получается. То, чему было этому целое, низкой части человека, бездуховной почти, у нее была всунута душа теперь. У него тоже вернулась. Но ясно, что когда отправляется что-то во что-то, то эта отправка, эта заправка идет в соответствии с тем, а что это за место, куда направляется. Если это место было довольно-таки материальным, то душа, которая отправляется, она должна соответствовать этому, иначе не будет стыковки. Таким образом, получается, что Иша по своему созданию существо более близкое к материальному миру, чем он. Так устроено. В идеале. Как на практике, это другой вопрос, о том и говорится. Вообще забудьте сейчас про практику, чтобы не сбиться с толку. Мы говорим про теорию. Теория – это существо, которое изначально более близко к материальному миру, чем он. Как ситра ахр приходит в мир? Ну, вначале, когда вот человек был создан, Зоэр описывает, Нохаш стал путешествовать по творению и приближался к Адаму, Хаве. Покрутился вокруг, ему нечего там делать. Они были настолько так велики, настолько духовны, что этому существу, этой твари, там просто не было места. Хакодеш Борух Ху отправил его, как пишет Зоэр, на дно греховного моря. Там его вотчина. Там тебе место. Сиди там. Что произошло потом? Ну, на прошлом одном из занятий мы говорили о том, что Адам и Хава сошли с рельс. Сделали просчет. То, что положено делать было в шаббат, они стали делать раньше. Кашмир с Хамита. Интимные отношения. И тут следующий пасук прямо вот Нахаша появляется, моментально. Вот этого со дна этого моря он всплыл. И тут как тут. Это было начало, первый просчет, там, где они споткнулись. А дальше они грохнулись, когда он уже, так сказать, она послушала этого змея, съела и дала ему. Все изменилось. Их природа стала материальной уже. Нахаш вошел внутрь. И вот в этой материальной природе он чувствует себя почти как на дне того моря. Это его вотчина теперь. Особенно, если человек идет на авейрот. Так вот, там, где материя и загрязнение этой материи, там есть ворота для коэхра, для сатана. Значит, это, по-видимому, имеет в виду Мидраш. Пришла Иша, пришел сатан. Не имеется в виду, пришел действительно буквально. Он на второй день появился. Но что здесь возникло? В шестой день, когда Иша, возникло существо, которое близко по своему созданию к материальному миру. Материальный мир – это ворота для коэхра. Пришел сотан. И что значит возник? А у него возникла возможность, открылась возможность входить в человека. Так на самом деле произошло. Кому он пошел? Он не пошел к Адам. Он к ней пошел. Стал с нею разговаривать. Ее стал убеждать. Она взяла и съела. Она ближе к этой материальной природе. Трудно винить, как бы трудно винить, но ее можно понять, скажем так. Дальше отдала ему уже, что она близка к нему, часть его. что он отметил в разговоре с Акодыш Боругу, и Мадею со мной это ее сделал. Так. Так вот, когда Мидраш говорит, что пришла Иша, пришла Сотан, что появился механизм в этот момент проникновения Сотан внутрь человека. За счет того, что Иша, она имеет материальную природу. Мужчина тоже имеет материальную природу, это ясно. Но Сотан может и в холостого проникать, и в женатого без Иша. Мы здесь говорим про идею. А материальное начало. Вот что. Теперь, вот, значит, исходя из этого, мы теперь возвращаемся до Геморе. Три уровня дано. Дом, средний уровень, значит, социальная активность, это вне дома, мирские дела, и небеса. На всех этих трех, на этих трех вот уровнях есть разные части материального начала. Ну, возьмем небеса. Это противоречие. Небеса и материальное начало. Начало – это постоянная война. Там, где давляет материя, там нет места небу. Там, где давляет небо, там материя глохнет. Поэтому если в вещах так и духовных, небесных, он будет идти у нее на поводу, Ра говорит, подожди, ну, ты предал свое предназначение небесное, пошел за материальным началом, куда ты придешь? Ином. Не говорится, что «а, ты послушал совет, вот тебе, значит, уже дорога заказана туда, в то темное место». Конечно, нет, имеется в виду. Имеется в виду, что если ты пошел по этому пути, и ложен язык такой «холейх», идешь за советом жены, идешь. Первый раз, второй, третий и так далее. Вот вся жизнь же такая. Тогда, в конечном счете, очень большой шанс, что ты туда попадешь. Что погружаешься в материальную, так сказать, среду. С другой стороны, если речь идет о доме, наоборот, прислушайся. Почему? Здесь у нее есть большое преимущество. То, что раньше было как бы изъяном, когда сражается, когда вот материальное и духовное, здесь, когда речь идет о устройстве дома, наоборот, эта связь с материальным, наоборот, позволяет, так сказать, создает место, которое действительно будет оптимальным. Вот оно-то и должно быть. На это у нее есть талант, способность. Почему? Потому что ее природа связана с материей. А дом – это и есть, ну что это, вот уклад определенной жизни, порядок дома, что приготовление пищи, что можно, вот, что нельзя, что полезно, что не полезно, защита, ограда. Дом – это вот место, которое, так сказать, защищает. На физическом уровне, вот идет дождь, мы сидим в доме, идет снег, мы сидим в доме, жара на улице, 35 градусов по Цельсию, мы сидим в доме, кондиционер включил, и ничего, можно переносить. Функция дома – это защита на физическом уровне, на духовном тоже. Что происходит вовне? Вовне есть люди. Не только деревья, не только машины, но есть еще и люди. Вот тут опасность большая. Внешний мир можно сравнить со зверем, который мечется и сам не знает, чего он хочет. Сумасшедшим зверем – это вот то, что представляет внешний мир в 21 веке, для которого мы дожили. Дом по замыслу. Хорошо, если ты вот уходишь от этого и приходишь в место, где ты защищен. Это нормальное человеческое существование, где нет зверей. И вот основа, так сказать, этого – такого дома, это вот свойство жены, так сделать такую атмосферу, создать. Это отношения между детьми, отношения между с мужем, между мужем и детьми. Это ее так департамент. Для этого необходимо вот это понимание, специальное понимание материального устройства мира. Речь идет не о духовных сейчас вещах, они тоже здесь присутствуют, но здесь должна быть основа. Основа для духовности – это материальность. Мы дальше эту концепцию будем более развивать, но это, так сказать, первое приближение. Дальше есть вот этот средний уровень, мирские дела. Это уже между ними. Ну, скажем, пример профессии человека. Тут можно посмотреть со стороны женщины таким образом. Что важно? Сколько он денег приносит в дом? Это чисто материальный взгляд на вещи. Если человек в этот момент начнет так исследовать ее советам, что в этом все дело, сколько денег я должен зарабатывать, какую профессию я должен выбрать, это не самое хорошее, что, значит, будет в его жизни, он может пойти вот туда, в геном. С другой стороны, чтобы заработать много денег, надо работать очень много. 20 часов в день работать. Жена может подумать, зачем мне нужен такой муж? Зачем им, детям, нужен такой муж, который 20 часов работает, он выходит как губка выжатая? Это хорошего не будет из этого. Она заботится о своем доме в этот момент. Она не захочет такой профессии для него. Можно и так посмотреть, это уже от нее зависит. То есть в этом аспекте промежуточного, социального, как бы, мирские дела, есть две стороны. С одной стороны, приближение к материальному, так можно так и связать, или нет, соотношение, как бы, правильная пропорция между этим и материальным. Отсюда есть вот две интерпретации в геморе. Иногда слушай, иногда нет. Иногда пойдешь в геном, иногда наоборот слушай. Что-то как понимать эту гемору с точки зрения, если учесть вот эту концепцию природы, его и ее. Теперь, что происходит на практике? Встречается по-разному, может быть по-разному. Можно встретить женщину, жену, которая, значит, не может ничего создать в доме дельного. Наоборот, она разрушает, ни порядка в доме нет, ни там отношений с детьми, ни другого, ничего нету. Только разрушение. Бывают исключения, бывают такие случаи, ну, не так редко, но такова жизнь бывает. Может быть, по-другому. Она в духовном плане выше его, такое тоже случается. Она в духовном плане выше его. А здесь надо как бы быть осторожным, на самом деле. Как случилось, что она в духовном плане оказалась выше его действительно? Как образовалось вот такое соединение, такой зевук? И как образуется зевуком? Это интересный вопрос. И, по-видимому, речь об этом пойдет на следующем занятии. Но вот как-то это образовалось. По какому-то решению сверху так было сделано, их соединение. Это не значит, что нет, так в этот момент связи с материальным началом, ее природа остается ее природой. Просто есть еще другой аспект, высокий. А он лишен этого. Такое тоже бывает. Но эта ситуация на самом деле нечастая, скорее всего, редкая. Что чаще бывает, она считает себя в духовном плане выше него, это ее мучает, на самом деле она ошибается. Почему? Вот здесь может быть, так сказать, два типа ошибки. Ну, один пример. Она ходит в театр, в филармонию и в музей, читает стихи и книги. Русскую литературу и зарубежную. А он доказывает теоремы. Уравнение решает. Ну, она считает, хы, вот кто я, и вот кто хы, он. Но если здесь духовность, она по какому-то параметру действительно перегнала его. В плане уравнения и доказательства он перегнал ее. Но в каком она плане его перегнала, стоит над ним, не в духовном. Духовность там, где есть преобладание духовного начала над материальным. Свободно от материального начала ушел из рабства материи, вот там начинается на самом деле духовность. До этого вопрос разговор про духовность, ощущение духовности. В реальности духовность начинается только там, где подчиняется материя. От того, что человек ходит в театр и слушает музыку, и не значит, что он ушел с материальным началом, совсем нет. Абсолютно нет, это другое. Он просто воспринимает этот материальный мир тонким образом, вот и все. Потому что материя имеет разные уровни проявления. Но она добралась до высокого уровня проявления материи, вот и все. И он до этого не добрался. Не надо говорить, что она выше его духовно, всем другое. Она на зачаточном уровне духовности, он на зачаточном уровне духовности. Вот и все. Равенство. Это один вариант. Она может ошибиться в этом. Это ее будет так изнутри мешать ей существовать в мире. Другой вариант. Встречающийся более часто. Но женщина по своей природе, она существо более эмоциональное. Ее эмоциональная природа более развита, чем у мужчины, как правило. Это вот ее такая природа. И он может быть как бы почти бревном в плане эмоциональном. Деревяшка. Если на это еще накладывается физическая потребность, которая не удовлетворена, вот тут трагедия. я духовно стою выше, он меня удовлетворить духовно не может. Здесь ошибка. О духовности речи нет. Ее физическая природа, физиология, плюс вот эти эмоциональные всплески, в ее невысоком понимании, что она не понимает, преобразуется в духовное превосходство. Духовное выше его. Я не могу жить с таким человеком. Так, так. Она действительно не может, но совсем по другой причине. Я понимаю, это трудность ее жизни, но ошибка в диагнозе. Значит, духовное превосходство там, где вот есть действительно независимость от материального начала, но этого еще на самом деле мало. Это как бы алов, то есть это необходимые условия духовного роста, но еще недостаточное. Необходимо, то есть что еще требуется здесь, чем наполнен человек. Есть ли он действительно духовность, приходит ли к нему духовная пища или нет. Сама по себе оторванность материального – это вот то, что нужно, но дальше, ну а и что дальше? Оторвался, и что ты получил в результате этого отрыва? В чем твоя духовная пища? И вот тут уже такой человек, который действительно оторвался, который действительно подошел к тому, чтобы получать духовную пищу, он скажет: стихи меня не удовлетворят, картина меня не удовлетворит, нужно большее. Тот, кто сейчас со мной не согласен, он еще на том уровне находится, где он может высказаться. Я знаю людей, которые действительно вот этот путь прошли, и они так говорят, хотя они так действительно по-настоящему были связаны с этими вещами, типа поэзии и другие. Они это увидели в своей жизни. Значит, вот если, исходя вот из всего, что было сказано, теперь вернуться к этому термину «эйзеркинек», да, «помощь напротив», появляется новый аспект. По природе у нее есть вот сторона, с которой он не связан столь сильно, как она. Это очень важная сторона жизни. Понимание материальных вещей. Слушай ее совета. Ты как бы, у тебя в этом месте нет вот этой связи, которая есть у нее. В этом смысле она тебе помощь, эйзер. Она тебя дополняет. С другой стороны, если эта вещь касается, если вопрос зашел о вещах высоких, тут это может быть уже опасностью для тебя, если она будет клонить в свою сторону и не сама, так сказать, оторвана от высокого, и ты пойдешь у нее на поводу, это уже будет коннектор. То есть в природе Иша есть две стороны, Иша, две стороны. И эйзер, и коннектор. Обе основы, вернее, сторона одна, материальная основа. И отсюда происходят две стороны, два проявления. Иногда помощь, иногда против. Вот этому Гемора учит. Будь осторожен. В то же время будь внимателен. Так. Дальше с этим есть некоторые проблемы. Все вроде хорошо идет. Мы понимаем. Вечно есть проблема. Меня учили с какого-то возраста, не в детском саду, а когда я стал изучать эти вещи, что мир устроен так, что нет вещей, которые на самом деле лежат вне духовного. В идеале так должно быть, и так есть на самом деле, до этого надо дойти. Каждая абсолютная вещь имеет свою, так сказать, духовную сторону. Абсолютно каждую. И если в духовном плане он действительно выше, что ему служит совета жены? Он видит вот эту практическую вещь, которая перед ним, будь то дом или дети, или что угодно, лучше нее, потому что у него есть вот духовное понимание, мы говорим про идеальный вариант сейчас, для чего ему служится? О чем Гемора говорит? Он же понимает эти вещи. Она только вот с этой своей стороны. А он, так сказать, сверху это видит. Сверху лучше видится. Как сказал поэт, далекое, видится на расстоянии, что-то в этом роде синим. Так? Вот. Так, значит, как свести концы с концами? Ответ такой. Если мы посмотрим в точности, что сказано в Геморе, Гемора не сказала: сделай, как жена говорит. Послушай. Прислушайся. Она шепотом говорит, значит, надо прислушаться еще. Прислушайся. А у тебя есть свое понимание. И, в принципе, оно выше. Не играет роли. У нее есть определенная сторона, которую можешь при всей своей, так сказать, дальновидности пропустить. А ее природа, она не пропустит, она ментально на это среагирует. Будь внимателен к этому. Не скажешь, что следуй этому. Но ты должен прислушаться, должен понимать, что есть вещи, в которые ты можешь, так сказать, проскочить их. Отнесись внимательно. Это вот очень хороший совет, на самом деле. У человека есть свойство и у мужчины, и у женщины, у любого человека. Если ему дано что-то, он здесь знает, что действительно ему дано. Здесь в то же время есть капкан. Он мало слушает другое мнение. Не прислушивается. Потому что он знает, что он выше этого. А мир, он сложный. И даже если ты силен в какой-то области, все равно есть место послушать, что говорит другой. Поэтому здесь совет как бы практический. Несмотря, все равно слушай. Дальше у нас возникли некоторые проблемы с геморрой. Зачем сказано, что она низкого роста? Шепотом говори. Вот сейчас будем все это раскручиваться. Что здесь стоит за этим? Низкий рост. Ну, ясно, что идет не о физическом размере. Долговязый или наоборот. По сути мы выяснили, что она связана с материальной природой больше. Вот это термин «низкая», «невысокая». Здесь идет указание на то, что она более приближена к земле, чем он. Именно это и надо слушать. Именно это надо слушать. И в этом и есть ее сильная сторона. Слушай, когда она низкая, когда она действительно может услышать вот этот материальный мир. Тогда имеет смысл ее слушать. Если она долговязая, не может слушать этого материального мира, то что ее слушать? Пользы никакого, никакого прока нет. И именно за счет того, что она низкая, вот в этом-то и суть. Дальше говорится шепотом, что за этим стоит. Знаете, каждое слово гемор, оно взвешено. Оно на вес золота. Низкое, значит, за ним целая концепция. Шепотом тоже концепция. Какая? В чем альтернатива? Шепот – это громкий голос, кричит человек. Диктат. С ее стороны идет диктат. О, ты то, ты не знаешь того и этого. Она ему диктует, как жить. Может быть, она 1000 раз права. Если она говорит не шепотом, а в плане диктата, он не будет к ней прислушиваться, вот о чем говорит гемора, и ничего не выйдет. Она говорит правду. А что толку? Кроме раздражения ничего не возникнет. Чтобы действительно вот эта пара так начала работать вместе, надо, чтобы она, так сказать, говорила шепотом, и чтобы он так говорила шепотом, чтобы он захотел ее слушать. В этом искусство женщины, на самом деле, жены. Не диктовать, а так повернуть вещь, чтобы ему захотелось послушать, что она скажет. Вот в такой ситуации он действительно будет прислушиваться. Кто создает это? Она. Она основа дома. Но если она выступает вот как диктатор, как она подрывает его, нет уважения к нему в этот момент, это воспринимается им крайне чувствительно. По какой-то причине, интересно узнать по какой, мужчина так устроен, что он, если нормальный мужчина, я не говорю там про отклонение, нормальный, что если к нему относятся не с уважением, это моментально вызовет в нем внутренний протест. Внутреннее недовольство. Вот такой закон. Вот интересно понять, гемор говорит про этот закон. Действительно, основа вот их взаимодействия. Это очень важно, не то, что это свойство одно из 10. Гемор именно это свойство высветило. Это очень важное свойство. Так вот в чем здесь важность? Почему ему так важно это уважение? Об этом сейчас пойдет речь. Посмотрим в Хумаш, что здесь говорится. Значит, история о том, как вот как раз из той парши, которую мы к ней пришли в эту неделю, Ваейра. Видите, как интересно. Совпадает. Это хорошо. Так вот, история, когда Малохим пришли, гости пришли к Аврааму Авину, и идет предсказание о том, что вот у Сары будет сын. Об этом история. И рассмеялась Сара внутри себя, говоря, «Ахарей, после того, как я потеряла вот свое женское, то, что происходит, молодость как бы, и мой господин стар состарился», она говорит, Как так может быть? Следующий пасук. Ваёмр Ашем эл Авраам. И сказал Ашем Авраам, почему это засмеялась Сара? И почему она сказала, разве может быть что-то невозможное? Она сказала, что она состарилась. И вот этот пасук, не сказано, что она сказала про него. Она сказала две вещи. Муж состарился, я состарилась. А когда Хакодеш Борух представляет дело Авраам, он говорит только про нее, про него не говорит. И Раши дает известное объяснение Мидраш о том, что значит, это специально было скрыто. В этом есть намерение было. Чтобы вслух не было произнесено ее слова о том, что она старая уже. Это некоторое... Почему, собственно, почему это не должно быть произнесено? Это не изъян в нем. Он же в таком находится состоянии, что не может произвести детей. Это его изъян. Она так подумала, но когда Творец стал такой же Богу произносить, он это изъял из текста. Цензор. Почему? Потому что это подрывает его ковид. Он чего-то не имеет. Вот объяснение. Теперь начнем думать над этим объяснением, что за этим стоит. Давайте рассуждать. Значит, она была права. Она говорила правду. Почему не сказать правду в глаза? Она-то не сказала, конечно. Она только подумала. Но почему? Что в этом плохого сказать правду? Ну, предположим, она сказала правду сама вслух. Какова была реакция Авраама Авину на это? Какова? Я скажу сразу, какова. Я не знаю. И тот, кто знает, я даже не буду слушать, что он про это говорит. Что эти люди находятся на том уровне, который как другая планета для нас. И какая у него реакция, какая у нее реакция, я не знаю. Но я полагаю, он как бы справился с этой ситуацией. Значит, в чем тогда, в чем изъян, собственно? Почему не сказать правду? Два ответа. Первый ответ. В данном случае Хумаш учит не на ту конкретную пару Авраам Сара, а учит людей, которые изучают Хумаш. Они уже находятся не на том уровне. Они могут не только подумать, но и сказать. Но тут есть опасность. Что, ну, Авраам, он как-то прореагировал, он смог менеджить, справиться с этим. Обычный человек это его затронет. Почему это его затронет? Ведь ему сказали правду. И ничего тут такого нет, даже не его вина, что он состарился. Что здесь, собственно? Это вопрос. Чтобы понять это, надо, так сказать, понять более глубоко отношения между Иша и Иша. Должен быть шлеймут в этом идее. Если говорится, что ты уже старый, и ты не можешь, это изъян. Вот на самом деле, что происходит. Подрывается изъян. Пусть это правда сказанная, но в этом месте она по своей недальновидности разрушает дом, разрушает шлеймут. Нашла в нем изъян. С другой стороны, ну, объективно так и есть. Значит, объективно нет уже шлеймут тогда. Он объективно существует. Изъян совершенства нет объективно. Если уже нет совершенства объективно, ну так ты что теряешь? Его так и так нет. Вопрос. Ответ. Если есть изъян, это не значит еще, что есть, что нет шлеймут. Значит, парадоксально. Но что имеется в виду? Пример. Аризал говорит о том, что вот есть Ам Исраэл. Это не то, что единое дерево душ. Мы сейчас говорим не про тела, а про души только, нашамот. А есть разные деревья. Есть одно дерево, другое, третье. Вот на одном дереве собралась одна группа нашамот, и там Гилгул идет между ними. Другое дерево, другая группа нашамот, третья. И задача такая человека, который вот на этом дереве находится, заботится о нашамот именно этого дерева. Именно этому дереву оно приносит пользу. Это на определенном внутреннем уровне, как это все, мы сейчас в это точно что не входим. То есть это концепция этих отдельных деревьев. Понятно, что каждое из этих деревьев, оно имеет шлеймут. В то же время очевидно, что это деревья разные. То, что есть на одном дереве, нет на другом. Вот мы и приходим к этой идее. Изъян, то есть недостаток какой-то, еще нет оснований сказать, что нет шлеймут. Просто откуда этот изъян? Если это с твоего дерева изъян, то да, его нет. Если это изъян с другого дерева, какая разница? Рамхаль объясняет, что суть, так сказать, полноты – это связь со своим корнем, шореш. Это дерево связано со своим корнем. В этом есть шлемут, в этом есть двойкут, шлемут. Если начинаешь думать о другом дереве, конечно, у тебя будет изъян, что ты рвешь со своим корнем, ты хочешь что-то с другого корня получить. Вот тут и есть, тут начнется сказать изъян. Значит, возвращаясь к этому примеру. Авраам действительно уже был в возрасте, когда по законам природы ничего не могло быть. Но это не изъян. Абсолютно никакого изъяна в этом нет. Но когда нас, так сказать, открыла свою мысль в эту сторону, вот тут-то появился изъян уже. Тут он и появился. Но здесь мы видим заодно, так сказать, в этом пасук, насколько Хакодеш Боруху имеет ахаво к праведникам своего народа. Она допустила просчет. Он не дал росту этому просчету. Он не вывел это наружу. Пропустил это. Это вот здесь так, мы видим, что я однажды услышал такое утверждение, значит, Всевышний, он не тиран. Он понимает природу человека. И он, так сказать, определенные вещи может спустить. Что здесь и произошло. Хотя мы знаем, что праведники судятся по волоску. С другой стороны, в этом месте видим, сошло, не вывел наружу. Вот в этом эпизоде, когда Сара так реагировала, мы можем увидеть идею, которая на этом занятии разбиралась. Давайте посмотрим пасук, где говорится, как Авраам Авину прореагировал на это сообщение. Значит, когда Всевышний сказал, что вот от Сары будет сын, «Вейпол Авраам Алпанов», и упал Авраам на лицо свое и рассмеялся. Видите, опять это слово «рассмеялся», так же, как Сара. Наем рассказал в своем сердце, возможно ли, что столетний у него будет сын рожден, и Сара, у нее 99 лет, 90 лет, она родит. Тоже про это речь идет. Авраам Авину тоже удивляется. Здесь принципиальная разница между его удивлением и тем, что было у Сары. Он действительно изумился. Наис, чудо идет. И он отметил, естественно, 100 лет, 90 лет. Как такое может быть? Когда она говорила про те же самые вещи, она сказала: «Моя природа уже не такая, и муж мой состарился». Составился на указание на возраст. Это уже на мацав, какой у него есть. Она идет в сторону природы. Он не идет в сторону природы. Его интересует событие само по себе. Как так может быть? Природа ни при чем. Она не так и давляет. Это не преграда для него в этот момент. Он и просто не упоминает. Он про возраст говорит. Она делает упор на природу. И вот здесь сказалось, разница в том, как создан Иш и Иша. Мы говорили, она по созданию существо более материальное. И вот тут это и сработало. Поэтому есть и другая сторона, другой эпизод, позже описан в этой же парше. Ишмуэл и Исхак. Она прогоняет: уходи. Опасность для дома. Для Исхак опасность видит в Ишмаэл. А Авраам нет, ему это горько очень, тяжело. Но он послушался. Прислушался, но ему было сказано, слушай. Вот здесь та же самая материальная природа, причем она оказалась сильнее, чем он, сработал же в плюс. Он прислушался и пошел. У нее на поводу. Ну, я говорю еще, да, был приказ сверху в этот момент. Но, в принципе, вот здесь мы видим, что с одной стороны это было как сработало против нее, ее природа, а с другой стороны, в другом эпизоде уже в плюс. Так. Когда мы... В Зоар есть упоминание, есть одно место, где Гемора сравнивает Сару с Гуф, а Авраам с Нешама, тело и душа. По какой-то причине, когда речь идет о Яков и его женах, или Ицхак и его, значит, женерихке, в Зоар нет этого сравнения. Хотя там и там Иш и Иша. Именно про Авраам и Сара, вот Гемора... То есть Зоэр высвечивает эту концепцию Иш-Иша, Гуф-Нешама. Интересно, почему? Значит, я не открою секрета, что Зоэр — это очень тонкое произведение. Очень тонкое. И те вещи, которые в обычном, так сказать, человеческом восприятии ничего не значат. И пройдет мимо, конечно, человек мимо этого. А на самом деле, вот глубина этого сейфер в том, что она видит, этот сейфер видит вещи насквозь. Взгляд от земли до неба — все видно. Так вот, это не случайно. Что в Хумаш, вот в той парше, про которую мы говорим, как раз и описывается это соотношение между Иша и Иша на примере Авраама и Сары. Общие законы. Хумаш высвечены именно на примере Авраама и Сары, а не Ривка и Исхак и так далее. Ну, Авраам и Сара — это родоначальники Ам-Исраэля. Иш и Ша — это вот основа того, что происходит. В этом смысле разумно эти основные законы разобрать на случай, на примере персонажей, которые и есть начало всего. Значит, один вот из псуки мы сейчас увидели, перед нашими глазами был. Есть еще другой пасук. Давайте в него посмотрим. Значит, когда вот эти Малохим разговаривали с Аврахом, пасук говорит следующее. «Вайом Рейлов, а ей Сора». Сказали ему: «Где Сара?» «Иштеха, твоя жена». «Вайомр» — и сказал: «Хиней Бахуэл». Вот она в шатре. Значит, зачем этот пасук нужен? О чем здесь речь? Каленец вообще, где она находится? Зачем Малах нужно это знать? Ну, в принципе, Раша объясняет, Малах знает, где кто находится. Но даже без не знал, ну зачем? Ну, в шатре или там по хозяйству где-то, или, наоборот, еще что-то. Разница. Раша объясняет. Здесь пасука значит, учит тому, что Сара имела вот эту скромность, ньют, в доме, не снаружи. Место Иша на самом деле в доме. Концепция интересная. В наше время она претерпела наверняка изменения, потому что уже социальный мир такой, что Иша не сидит в доме. Так жизнь устроена. Тем не менее, те женщины, которые говорят, что вот сейчас уже время изменилось, этот пасук уже не для меня, они глубоко ошибаются. Псуким они написаны вечно. Не может быть так, что пасук существует, а уже время изменилось, он не подходит для настоящей жизни. Это исключено. Просто проблема в том, как увидеть этот пасук в настоящей жизни. Как его совместить с этим? Если ты не можешь найти в настоящей жизни для себя место внутри этого пасук, ты погоришь. Быть очень внимательным здесь. Концепция циньют, вот этого не просто циньют, а внутри дома, вот это очень важно. Как суметь быть и аутсайд, и в то же время, по сути, внутри дома, вот это искусство. Это требует размышления, и специально усилия должны быть потрачены. Значит, вот так Раша объясняет. И это основано на том, что здесь написано «бе-охил» – «в доме». Предлог «бейст» – «бет» – «в доме». Пойдем на другое объяснение. Здесь сказано слово «хаей» – «где». А ей? Где она? Сара, твоя жена. Это слово, ассоциация сразу ментально возникает, с другим местом Хумаш, Аека. И когда Хакодеш Борух спрашивает Адам, после как он сделал хэт, где ты? И смысл, конечно, он знает, где Адам, он, собственно, с ним разговаривает сейчас. Адам должен понять, в каком духовном месте он оказался. В общем смысле. Другой эпизод. Когда Каин убил Хевел, а ей, где брат твой? У него было духовное место в этом мире, его душа была. Где она сейчас? Что стало с этим духовным местом? Подумай, посмотри, что ты сделал. То есть мы видим в этой концепции, в этом вопросе, где ты? Где брат твой? Где Сара? Где духовное место вот этого объекта, о котором идет речь? Сам Адам или брат его, брат Каин, или теперь Сара? Где ее духовное место? Вот что спрашивают здесь. На что Авраам отвечает: «Беохел» – «в доме». Получается, что духовное место Сары – это дом. исходя из того, что мы рассматривали, действительно, это вот ее, так сказать, функция создать, используя свою материальную основу и душу, душу, которая у нее есть, что это уже соединение, создать вот дом. И вот то, насколько она справилась с этим, вот в этом она и есть, в этом она и проявляется. Если она не смогла, вот она как бы основа дома. Если она сама по себе, внутри себя, вот себя не представляет дом, то и снаружи не будет никакого дома. Как и она, такой и дом. Если мне изъян, будет изъян в доме. Авраам говорит, Сара в том состоянии, что она уже бает дом. Вот. Гемора сравнивает тоже Иша, жену с бает. Это термин Талмуд. Посмотрим на гематрию слова Ойхел. Алов, Хей, Ламт. 36. 36 – это от числа 6. И объясняют, значит, комментаторы во многих местах разных о том, что вот есть 6 дней творения. Это на самом деле 6 сил, при помощи которых творился мир. И каждая этих сил, она содержала в себе все остальные 6. Отсюда получается 6 на 6 – 36. Число 36 в плане творения отвечает творению мира, сотворению мира. И вот здесь это дом, это как бы материальное начало. Это к шести дням надо добавить еще седьмой день, шаббат. Уже день высокий, нашаму туда дается. Без шаббата, без седьмого дня, это еще материальный мир. И душа шаббата, она поднимает эту материю уже. Вот это число Ойхел, про которое здесь идет речь, оно как раз и указывает на эту концепцию полноты материального начала. 36. Полнота материального начала. Само слово «байт» разберем. Гемора говорит о том, что «иша» – это «байт» – дом. Есть два слова – «байт» и «бат» – дочь и дом. Схоже по написанию. Там буква «ют» в середине появляется в слове «байт». Известна такая концепция, что жену иногда называют дочерью. Мордехая, например, вот... Эстер была его женой, но в то же время она названа как дочь. Это тоже отдельно интересная очень концепция, что за этим стоит, но примем пока как факт. Бат, бас, значит, дочь, это бет и тав. Это крайняя буква алфавита, ну, иберя алф. И объяснение такое, что вот здесь все буквы алфавита. А буквы алфавита есть как бы накудот, есть тамим, есть тагин, есть осиот. То есть это, значит, значки определенные. И осиот буквы, это уже они представляют свой гуф, как бы, тело, материальное начало. Так вот, бат, женщина, она представляет себе вот все эти буквы, это материальное начало. Спрашивается, а где алов? Куда алов делся? Аризал объясняет, согласно Зоэр, что алов, в отличие от других букв, это пнемиют всего, всех остальных букв. Это внутри, это уже душа. Это уже концепция его. В слове «бат» уже вот это заложено, он и она. Только он скрыт. Буква «алов», она, так сказать, внутри всего. На поверхности только это. Это еще дочь. Она дочь вырастает. Она же превращается в «иша», превращается. Это уже «байт». Те же самые буквы «бет» и «тав». Но в середине появляется «ют». «Алов», которое было в потенциале внутри всего, вышло наружу в виде буквы «Юд». «Юд» – это символ хохмы. Это же высокое начало. Это душа, но которая уже вышла наружу. «Юд кей вов кей» начинается с буквы «Юд». «Юд» – это вот высокая духовность. Но здесь она уже видна. Видна эта буква. Это уже «байт», это жена. Вот это соединение тоже здесь есть, в этом слове. Но показано, так сказать, его уже оно в выявленном виде. Завершен, когда есть шлемут на самом деле. Бат – это еще в потенциале. Бекоях шлемут, шлемут бекоях в потенциале. Здесь байт – это уже все. Так вот, значит, мы имеем этот пасук. Дальше что говорит следующий пасук? Вайомер сказал, значит, ангел, возвращусь я к тебе на следующее время года, и вот будет сын у Сары, и Сара слышит это, у входа в шатер веху Ахаров, и он после, он за его спиной. Вот шатер, котором была Сара, он за его спиной. Эко дело. Это что, важно знать, где шатер находился? За спиной у малых, или справа, или слева, или впереди? О чем речь? Чему Тора учит нас в этом месте? Надо быть чувствительным. А для чего это сказано? За чьей спиной? Раши объясняет, за спиной малых. За спиной малых. И что получается? Ага, значит, спина малых, она Сара. Лицо к Аврааму, он с ним разговаривает. Вот здесь глубокая, одна из самых глубоких концепций Иш и Иша. Малых — это представитель небес, Ашамаем. Лицо — это вот куда направлено шефа его. К Аврааму. Киш. Авраам лицом к лицу с ним. Он воспринимает это шефа. Сара, она за спиной. Туда тоже идет шефа. Но это уже другого типа шефа. Шефа, который от лица, идет на языке хохоем со словом хесед. Шефа, который идет со спины, от затылка, она идет со словом дин. Сара — это медес дин. Это меньшее поступление шефа, чем от лица. И вот получается соотношение. Ей нужна шефа. Не нужна. Она получает по минимуму для себя. Ну, ее уровень шефа, значит, нам только мечтать о том, но все в сравнении. В чем выход? Он, Иш, Аврахам в данном случае, получает шефу с небес, и теперь она уже получает от него. Вот это то, что создает на самом деле Шлеймут. Вот тут и она, и он будут счастливы. В этом месте. Когда он может получать шефа сверху, когда есть ему куда передать эту шефу, и есть та, которая хочет, жаждет принять эту шефу. Вот тут круг замкнулся. Так какой же Бог создал мир. Если в этом месте есть просчет какой-то, отход от этого, вот там начнутся проблемы. А истинное счастье только в этом. Семейная жизнь. Ну хорошо. Значит, сейчас мы остановимся. И в следующий раз речь пойдет о том, как делается зевугим. Как делаются зевугим здесь? Вещь интересная. Значит, есть ли какие-то вопросы?
Да.
Да, пожалуйста.
Как бы мейнлайн. По всем тем путям человек как бы основной путь, основная реализация. Мужчина и женщина. Но есть исключение. Когда Моисей как бы дошел до некой точки, Моше Рабейну, он от жены удалился. И это как бы по той и правильно. И что так понимать?
Так, очень хороший вопрос. Как быть с Моше Рабейну, который значит, отошел от жены? Там был эпизод в Хумаш, сказано прямо. Были люди, которые поставили этому упрек, и они нехорошо кончили. И Хумаш еще ответ на это. Хумаш сам ответил на ваш вопрос. Значит, он приближен ко мне. Как вы можете рот против него открыть? Вы живете в своем мире, там есть свои законы. Он живет на другом уровне, свои законы. Вот и весь ответ. То, что говорилось, это вот про то, как люди живут. Дальше есть исключения. Дальше, да, с кем имеешь дело. Все, держи пальцы закрытым. Мы же родные, на которые можем спрашивать что-то.
Однажды вы говорили правильно, я поняла, помню, правильно ли я помню, что вы говорите, что Моше именно является пнемиют по отношению к царе. Вы так говорили. Нет,
не мог я этого сказать. Что Моше родные пнемиют в царе. Нонсенс, секунду. Это вы слышали, так как, но сказано сейчас очень не точно. Сейчас я поясню, что я имею. Вы, так сказать, близко, но здесь есть ошибка, которая все ставит, значит, с головы на голову. Суть вот в чем, что, конечно, Тора внутри Моше, а не он внутри.
Да, да.
Но, что я говорил со ссылкой на авторитеты, что по отношению к другим мудрецам, другим хохоме, Моше Рабейну уже внутри. Его Тора по отношению к Торе других, это пнемиют. Вот что, о чем речь шла. Но не то, что он внутри Торы. Это исключено. Пожалуйста, еще. В компьютере, может, есть вопросы? У меня сейчас не хватило времени, я хотел продолжить ответ на тот вопрос, который человек задал в тот раз, о том, что как установить прямую связь с какой-то жборухой. Я тогда дал ответ. Да, но я хочу... Ответ был очень правильный, но я хочу дополнить. Но сейчас просто уже, так сказать, на следующей лекции это сделаю. Белинадр, если хватит времени. Но в конце концов я к этому вопросу вернусь. Пожалуйста, в компьютере, если еще вопросы. Что?
Нет, вроде вопросов нет. А, нет, он вам пьян. Спрашивайте.
Добрый вечер.
Вот, знаете, А комментарий Раши в главе Лех-Леха, где Сара говорит выгнать Агарь, Авраам, и первый раз, и второй раз, то Раши комментирует и говорит, и спрашивает, почему Всевышний сказал, Авраам слушал Сару, потому что Сара видела, то есть ее пророчество было более глубоким, чем у Авраама, а ведь духовная ступень женщины ниже.
Так, да, я сейчас отвечаю на этот вопрос. Значит, когда я говорил, что по идее мужчина на духовном стоит выше, я уже и во время занятий говорил, что бывают другие случаи тоже. Теперь, тот эпизод, который вы привели, то именно пророчество. Значит, разные случаи бывают. Из того же самого эпизода я могу сказать следующее, сделать такой вывод. Акодеш Борху говорит Аврааму: слушай совета жены вот в этот раз. В этот раз ты должен следовать ее совету. В этот раз. Значит, в другие разы я тебя так слышал, что совсем не спеши с этим. В данном случае ее, так сказать, пророчество, ей дали увидеть то, чего ему не дали, не дано было увидеть в этот момент. Но так она получила пророчество, которое не имел в этот, про это именно. Он имел 10 других пророчеств. Этого ему не дали. Это пророчество было дано ей. По причине, понятной нам, вот ее природа, она больше так и отвечала этому. А его природа, наоборот, Мидас Хесед, которая противилась этому, что выгнал сына из дому. Поэтому он не получил это пророчество. Достаточно было того, что она получила. Это отдельно этот случай. Дальше у него было 10 других пророчеств, которых у нее не было. То, что у одного есть пророчество, а у другого нет этого пророчества, не значит, что вот у этого именно духовный уровень больше, чем у того. Значит, что в данном случае свыше поступили к ней не так, как к нему, и все, ничего больше из этого не следует. Все остальные выводы, это уже, они не будут соответствовать действительности.
У меня вопрос на этот ответ.
Да.
Вопрос такой. Есть ли этот конкретный случай лишь подтверждение того, о чем сегодня говорилось? То есть то, какую опасность Ишмаэль представлял для Ицхака, это ровно та атмосфера в доме, которую наиболее, так сказать, тонко чувствует женщина, согласно тому, что сегодня было сказано. И, соответственно, поэтому Сара видела, может быть, те вещи, которые, так сказать, были не так очевидны для Авраама.
В чем вопрос?
Что поскольку ситуация и взаимоотношения Ишмаэля и Ицхака в духовном плане, это была атмосфера, так сказать, которая происходила на ее глазах, то, что происходило, так сказать, духовная среда в доме, в семье.
Ну,
так это то, о чем сегодня говорили.
Да, но это не вопрос утверждения.
А?
Это
да,
не вопрос утверждения. Значит, я немножко в том, что было сказано, много, я со многим согласен, но есть некоторые нюансы. Я уже говорил на этом занятии, что совсем не обязательно, что она чувствует духовную атмосферу дома лучше, чем он. Совсем не обязательно. Наоборот, я говорил другое, что его духовный уровень может увидеть, позволить ему увидеть вещи дома более глубоко, чем она. Просто есть опасность, что он пропустит определенные нюансы в этом штука. А не в том, что она видит духовную, так сказать, среду дома лучше, чем он. Совсем не обязательно. Она видит, она может видеть некоторые вещи лучше действительно, чем он. Может, нет. Суть в том, что он должен прислушаться. Вот, это одно. Второе, отношение между Ишмаэль и Ицхак, это не просто, это как бы, я бы не сказал, что это атмосфера в доме. Это опасность для сына. Вот что здесь главное. Не от, это разница. Не атмосфера в доме, отношения, как они между собой разговаривают. А опасность для духовного роста, опасность для своего сына. Вот что она здесь увидела. И так это надо так, вот, глубокое действительно иметь видение вещей на его. И вот это она сделала. Здесь не, речь идет не о атмосфере дома, а о том, что действительно опасность, духовная опасность для ее так, сына была. Вот она так, прореагировала на это. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо. До свидания.